Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И, как всегда, по пятницам у нас в гостях Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО. Владимир Романович, вот вспоминая то высказывание Святейшего Патриарха, о котором мы только что до перерыва беседовали, мне хотелось бы обратить внимание на несколько другой нюанс. Дело в том, что, как я поняла Патриарха, его больше всего тревожит именно такой гедонистический настрой, который благодаря вот этой компьютерной игромании человек приобретает как некий вирус. Но ведь, то есть он дальше говорит о том, что человек, который на это подсел, ну, это тоже в моем пересказе, подсел в детстве, он вырастает человеком, неспособным к подвигу, неспособным решать какие-то большие, серьезные глобальные проблемы, то есть бессильным. Но ведь проблема гедонистического воспитания, она не с компьютерами связана. Она много раз на протяжении веков выходила на первый план, обсуждалась, и каким-то образом способы решения этой проблемы тоже находились.
Да, безусловно, но мне кажется, что здесь нет никакого противоречия. Она может быть связана с чем угодно, но это не значит, что она не связана и с компьютерами в том числе. То есть, по сути, она была всегда, я бы сказал так, она возникла не с появлением компьютеров, но компьютеры тоже, понимаете, вот почему я говорю, вот эта трагическая иллюстрация слов патриарха, ситуация в Керчи, потому что ведь действительно много высказывают сегодня экспертами предположений о влиянии и того, что в Штатах происходило на вот этого юношу, да, и собственно, вот этот образ, да, который вот, всевозможных стрелялок, который, я имею в виду не образ, а вот использование стрелялок, который человека формирует его совершенно иное отношение к жизни и смерти, да, к использованию оружия. Посмотрите, какая штука. Вот недавно обратил внимание на высказывание одно, в котором говорилось, что люди перестали бояться ядерной войны. Вот я не помню, мы на это говорили. Нет, это, кстати, сказал Познер на лекции в Йельском университете. Вот она у него летом еще была, по-моему. Понятно, что мы с Владимиром Владимировичем Познером по многим вопросам далеко не являемся единомышленниками, но любопытнейшее наблюдение. Он говорит, я это, кстати, хорошо помню, хотя я, скажем так, помоложе, да, но я прекрасно помню, там, 80-е годы, да, когда действительно люди выходили на демонстрации у нас, выходили на демонстрации в Штатах, да, там, не дадим взорвать мир, все эти лозунги. Они ведь не просто были лозунгами, потому что так надо. Мы боялись войны, мы боялись, что это может произойти. Вот этот страх, он уж исчез сегодня. У нас в обществе нет страха перед войной. Ядер, именно, да, что перед самоуничтожением, ну, это никогда не может быть, потому что не может быть никогда. Да, и посмотрите, вот это вот в этом... А почему, кстати, боялись очень сильно? А потому что, извините, еще были живы те, кто самую страшную войну пережил. И те, кто понимал, что такое война, даже без ядерного оружия. И после испытаний ядерного оружия, после того, что случилось в Хиросиме и Нагасаки, да, мы понимали, что может произойти. А потом это стало отдаляться, отдаляться, отдаляться. И вот сегодня, мне кажется, то, о чем Святейший Патриарх говорил, в том числе, да, это формирование другого сознания, вот такое какое-то ненастоящее, где, да, гедонизм всегда был проблемой, но сегодня он связан вот с этими вещами, которые может разные формы принимать, в том числе и уродливые. И вот это серьезная проблема. И мне кажется, все-таки то, о чем я стал говорить, вот апеллируя к Лотману, там, и не только к Лотману, действительно, мы должны как-то вот очеловечивать, оккультуривать, привносить какие-то смыслы, в том числе и в эту среду. И, понимаете, вот, конечно, фантасты, скажем, очень часто... Фантастика – это не пророчество, да, это не предугадывание того, что будет. Но вот, опять же, недавно я с Лукьяненко беседовал, он очень правильно сказал, иногда он говорит, мы описываем то, описываем какой-то вариант будущего, чтобы показать, куда не надо идти. Куда не надо идти. И в этом смысле, мне кажется, что мы должны... Вот... Это тоже, кстати, форма оккультуривания вот этого.
Но что касается...
Не знаю, насколько понятно, я...
Что касается чувства опасности таких глобальных явлений, ну, можно ли, в принципе, это как-то воспитать, несмотря на память о большой войне, несмотря на то, что достаточно много еще было живых свидетелей этой войны? Никто не воспринял Чернобыль как трагедию, когда это произошло.
Почему
никто не понял, что произошло.
Ну, знаете, мне кажется, это не совсем так. Я тут, может быть, я не совсем понимаю, что вы хотите сказать, но я помню, у нас, например, жила наша племянница, которая, они с родителями жили под Киевом тогда, в Борисполе, и родители уехать не могли, а вот Наташу к нам привезли, она была маленькой девочкой, и она у нас, вот, я тогда жил в Северном Казахстане, вот, и мы были довольно долго. Потом я помню, как из того же моего родного города Кустаная начальник пожарного депо, или как это было, как это называлось, не помню, поехал, потому что все были, ну, ликвидаторы, да, он стал ликвидатором, он хватанул, видимо, очень серьезную там дозу, он получил Героя Советского Союза за свое героическое поведение, но, к сожалению, довольно быстро сгорел, он ушел, он умер от, ну, вот, полученной дозы радиации. И я не могу сказать, что это не воспринималось как трагедия. Другое дело, что тогда там, может быть, не так это все, я сейчас уж не помню, там выпускалось и прочее. Потом, знаете, я был в Чернобыле дважды, вот в 12-м, по-моему, году, или в 10-м, сейчас точно не помню, ну, потому что патриарх туда ездил. И я могу вам сказать, что когда ты видишь вот этот уничтоженный, ну, точнее, брошенный город Припять, это страшно. Это страшно, это так тебя перенастраивает мозг, это очень сильно. Вот едешь по этому вымершему городу, вот, это очень серьезно.
Нет, серьезно, конечно, когда попадаешь в Хиросиму и когда видишь в музее ядерной бомбардировки, в мемориальном, там просто есть кусок парапета моста, где пеплом человеческим очерчен контур. То есть от человека остался только контур, который его пеплом впечатан.
Ну, конечно, да.
Но при этом отношение людей ко всему этому абсолютно странное. Для русского, по крайней мере, сознание непонятное. Я беседовала там с молодыми ребятами, и они относятся к этому как к некому явлению. Есть жертвы бомбы, есть память бомбы. Бомба как некое фатальное нечто. И когда их спрашиваешь, ну кто-то же эту бомбу сбросил, они затрудняются ответить.
Да, но это другая проблема. Я думаю, что, опять же, мы все-таки сейчас, я как раз и говорю, что, вот возвращаясь, в чем был мой тезис, в том, что действительно сегодня страх этот ушел, и в том числе из-за... Но Чернобыль все-таки это не сегодня, да, но это очень давно, и мне кажется, что тогда было понимание. Другое дело, что, может быть, какие-то вещи скрывали, мы постепенно там узнавали правду об этом, но просто люди, или, понимаете, вся страна же со всех уголков люди ездили, и ликвидаторы там, это были, повторяю, вот из Казахстана, там, я уверен, из других уголков Советского Союза тогда ездили. Поэтому это как-то коснулось сильно всех, так или иначе. Может быть, не так это в медийном поле обсуждалось, но...
Но, с другой стороны, если корень зла видеть в гедонизме, в таком гедонистическом воспитании, то как, что этому противопоставить?
Ну, в христианской традиции понятно, что, конечно, этому противопоставляется жертвенность. Потому что, в общем, вы знаете, ну, что как-то прямой, так сказать, антагонизм, да, этому. И жертвенность не как стремление непременно там начать там везде и всем жертвовать. Хотя, с другой стороны, вы знаете, мне кажется, что вот именно христианское отношение к жизни, да и вообще вот такое серьезное отношение к жизни, оно нам показывает, что без жертвы ты вообще нигде не можешь ну, состояться, если угодно, да. Можно ли стать выдающимся музыкантом, жертвенно не относясь к своей профессии? Нельзя. А к любой другой профессии? Нельзя. Да, это все время... В чем есть, знаете, как... Сейчас, может быть, неочевидную вещь скажу. В чем есть некая внутренняя проблема с так называемым ЗОЖ, здоровым образом жизни? Да? Если все всегда соблюдать, все будет, наверное, замечательно, но вот если исключить эту необходимость, в том числе где-то работать на... Ну, вот чтобы не говорить высокопарно, жертвовать здоровьем, работать на пределе или за пределом, ты, в общем, ничего нигде не получится. А ну, зато ты будешь здоров и вкушать исключительно здоровую пищу, и благополучно окончишь этот земной путь. Ну, не знаю, мне кажется, тогда здесь возникает вопрос, опять же, мы упираемся, говоря вот с религиозной точки зрения, важный, страшный, серьезный и благодатный при этом вопрос о смысле жизни. Вот я уж сегодня вспомнил Лукьяненко, вот у него в книжке «Спектр» есть где, собственно, проблема смысла жизни центральная является, несмотря на то, что это фантастика, она такое, я бы сказал, такое философское произведение. И вот там есть такая раса гуманоидная описана, у которых нет поиска смысла жизни, нет темы смысла жизни. И у них все хорошо в материальном плане, в плане здоровья. Они все такие замечательные, прекрасные, только вот автор рисует это как, ну, некое вот... Там просто смысла нет, вот смысла жизни нет, и нет вообще смысла существования, непонятно для чего вообще, что они, и там нет какого-то и интереса, и того главного, что как-то жизнь нашу рассвечивает какими-то красками, а оно вполне себе такая гедонистическая раса, вот, ну, может быть, так, не знаю.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Владимир Романович, по поводу подрастающего поколения, по поводу воспитания, все эти темы сейчас чем дальше, тем больше поднимаются нашим священноначалием. И недавно было сообщение, что вот помимо синодального отдела по делам молодежи образуется еще новый некий орган. Это совет по делам молодежи при патриархе.
Да.
Скажите, что это? Потому что не очень понятно, дублирующая эта структура, чем он будет заниматься.
Да, спасибо большое, что вы обрадовали, потому что, наверное, необходимо действительно какую-то дополнительную ясность внести, хотя вот мне казалось, что на пресс-конференции, которая у нас в среду позавчера прошла, мы как-то пытались это сделать. Это не помимо отдела по делам молодежи, наверное, не совсем правильно будет так сказать, потому что когда... Синодальный отдел по делам молодежи – это официальный церковный орган. Существует у нас несколько синодальных отделов. Вот. Это, как мы иногда говорим, такие церковные министерства, которые встроены вот в иерархию. Да, синодальные отделы подчинены синоду, и они занимаются организацией, собственно, церковной жизни в первую очередь. Ну или вот как наш отдел, выстраиванием общих таких базовых взаимоотношений с государством, с обществом и так далее. Вот. А совет при патриархе по делам молодежи – это общественная организация. Это общественная инициатива. То есть это люди, которые пришли в церковь и сказали, мы бы хотели заниматься, вот у нас куда ни кинь, всюду, так сказать, проблемы с молодежью. Да? У нас есть вот там несколько направлений, там благотворительность международная, например, потому что это такие молодые, но уже состоявшиеся люди, которые, да, не знаю, там молодые дипломаты, вот их организация пришла, еще там какие-то коллеги из других сфер, из бизнеса. Вот мы хотим там 4 или 5 направлений для себя определили, мы хотим, почему при патриархе? А потому что нам кажется, что вот есть у нас такой моральный, духовный лидер, и мы хотели бы вот помогать ему и идти вот за ним, следуя тому вектору, который церковь обозначила, лично патриарх обозначает и так далее. И я, собственно, присутствовал на этой пресс-конференции как человек, который, ну, должен был засвидетельствовать, я засвидетельствовал, что мы действительно с этим относимся с вниманием, с интересом, и патриарх благодарен, что такая инициатива есть, и мы будем как-то взаимодействовать. Хотя эта организация, она не исключает там взаимодействие, повторяю, это не официальный церковный орган. То есть там, скажем, на этой пресс-конференции был известный американский актер Стивен Сигал, который не является православным, но он говорил о том, что он с большим уважением относится к православию, лично к Святейшему Патриарху, считает его великим духовным лидером, и ему кажется важным, что вот эта вот тема сегодня присутствует, и такой совет создан. Вот, собственно, если в двух словах речь идет об этом. Ну, о том, как это будет развиваться, я думаю, что коллеги, которые туда вошли, они будут рассказывать.
Ну, просто делать, что сама все. Формулировка, что это совет при патриархе, сразу вызывает ассоциацию с патриаршим советом по культуре.
Когда... Да, но, видите, у нас же есть, например, просто мне неизвестно, у нас есть, например, там совет по этике предпринимательской. То есть у нас такие инициативы время от времени возникают. Патриарший совет по культуре – это официальный церковный, это синодальная структура, это официальный церковный орган, который все-таки занимается, несмотря на то, что там есть разные члены этого совета, известные там актеры, режиссеры, даические культурные деятели, которые, понятно, не работают в его структуре организационной, но все-таки Патриарший совет по культуре занимается там отношением с музейным сообществом и так далее. Но это церковное министерство, повторяю. А совет при патриархе по делам молодежи не является. У нас есть синодальный отдел по делам молодежи, то есть люди, которые занимаются молодежной работой на приходах, молодежной работой помогают выстраивать в епархиях и так далее. Вот так.
Но это можно соотнести с некоторой повышенной активностью мирян в последнее время?
Я думаю, не только. Я думаю, что прежде всего это стало возможным. Нам, кстати, на пресс-конференции задали вопрос, почему сегодня, да, почему сейчас, вот проблемы-то вроде все, которые вы обозначили вчера, были позавчера. Во-первых, мне кажется, это показывает рост активности авторитета церкви. В первую очередь, да. Во вторую очередь показывает, что действительно это общественная инициатива, что такое, это миряне. Да? Причем, знаете, мне это очень понятно и близко, потому что, собственно, как возник журнал «Фома»? Вот, спасибо большое, всегда упоминаете вот мое отношение к «Фоме». И как он возник? В середине 90-х годов мы с друзьями стали, отвечая на многочисленные вопросы своих друзей, да, других там товарищей, знакомых, незнакомых, друзей и не друзей, мы пытались говорить с людьми о вере, ну, вот просто оказывались в такой ситуации, в таких ситуациях очень часто, и всегда хотелось дать что-то почитать. Ну, есть книжка, ну, книжка отдельная, все-таки большая тема, книга есть книга, да, а вот что-то такое медийное, как сейчас говорят, да, журнал. Стали искать, есть такой журнал? Нет такого журнала, нет. И вот мы тогда сделали, это же была тоже точно такая же общественная мирянская инициатива, да, которую мы потом принесли в церковь, оставаясь при этом и до сих пор оставаясь, Фома – это частная инициатива мирян, Фома не встроен ни в какие официальные церковные структуры, там, программы и так далее. Вот. Но вот это вот мы сделали журнал, а вот нынешние молодые, они сделали такой совет. Ну, при патриархе патриарх согласился на это. По-моему, почему бы и нет.
А что касается инициативных мирян, насколько я понимаю, вы каким-то образом общаетесь с организаторами грядущего вот форума активных
Самым
мирян?
Самым непосредственным образом общаемся. Спасибо большое, что вы про это вспомнили. Видите, у нас сколько, кстати, инициатив. Интересно. Это действительно 14 ноября в Москве пройдет форум активных мирян «Фавор», и наш отдел в данном случае уже, и ФОМА, конечно, тоже, но отдел, как официальная церковная структура, поддерживает эту инициативу. Она связана, собственно, идея эта возникла в недрах издательства «Никея». Вот Николай Ильич Бреев, руководитель этого издательства, он, они много сейчас занимаются, чем не только книгоиздательством, программа «Вера в большом городе», которую раньше Лера Германика вела, сейчас ведет Тута Ларсен, это программа, связанная тоже с «Никеей». И вот они придумали этот форум с такой очень современным, пройдет он в стиле, знаете, вот таких нон-стоп, целый день идущих без пауз даже выступлений, как сейчас модно говорить, спикеров, да, приглашенных гостей. Там как-то все будет устроено, так сказать, жизнь в течение этого рабочего дня. Но это будут вот такие не вопросы-ответы, к которым мы привыкли, в том числе уже в православном приходит человек, что-то говорит, он отвечает на вопросы, там. А это именно вот, как, знаете, вот, если наши слушатели обращаются к такому популярному ресурсу TED.com, вот это такой формат. Вышел человек, стоит на сцене, там ходит, вот он минут 30-40 поговорил, ушел, потом следующий и так далее. Вот. Но организаторы серьезно за это взялись, они пытаются, привлекли, мне кажется, таких творчески интересных очень людей, вот Эдуарда Боякова. И сейчас вот коллеги находят такое вот решение того, чтобы это было интересно, современно, при этом христоцентрично, вот, и достигало вот активных мирян, скажем так.
А вы-то будете участвовать?
Да, меня пригласили, и я вроде бы собираюсь там что-то такое сказать, но вот сейчас ищем тему. Да.
Ну, когда найдете, сообщите, пожалуйста.
Да, договорились, спасибо большое.
Огромное спасибо за беседу. Напоминаем, сегодня, как всегда, по пятницам в гостях у «Светлого вечера» был Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. С вами была Марина Борисова. До свидания.
Спасибо большое.
«Светлый вечер» на радио «Вера».